Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, приветствуем вас. Мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь вместе с нами и с вами, в этой студии, Сергей Зайцев, президент фестиваля «Русское зарубежье», кинорежиссер, директор киностудии «Русский путь». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Кузнецов, поэт, журналист, член Союза писателей и Союза журналистов России, лауреат премии имени Врангеля 2018 года. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня мы каждый год с Сергеем Зайцевым в этой студии встречаемся и с разными другими гостями, но в рамках программы про кинофестиваль «Русское зарубежье» очередной открывается, и мы, конечно же, снова рады вас в нашей студии видеть и рады возможности поговорить про кинофестиваль, про программу, про отдельные интересные фильмы, которые будут показаны. Обычно у вас есть какая-то общая тема, которая... Фильмы разные, абсолютно про разные этапы такого русского пути, русского присутствия в странах мира, но есть какая-то общая тема, которая это как-то объединяет. В этом году что это?
Ну, в этом году все-таки все будет проходить под знаком памяти о государе, который был расстрелян, как вы знаете, 100 лет назад в Екатеринбурге с членами своей семьи. Вот, и много мероприятий будет посвящено именно этому, потому что мне кажется, что мы обязательно должны вспоминать святых царственных страстотерпцев. Я считаю, что Россия осиротела, потеряв государя. Ну, а помимо этого, вообще наш фестиваль вот этого года, фестиваль этого года, он будет откликаться на разные события. Я даже не знаю более, наверное, большего количества круглых дат, которые вот выпадают, выпали.
Трагических в основном.
Да, в основном трагических нет. Кстати, почти не отмечено никак было, не было никак отмечено 150-летие государя в мае текущего года. Мы об этом тоже скажем. Я не знаю, может быть, радио «Вера» об этом говорила.
Радио «Вера» говорила.
Говорила, да, прошу прощения. Ну, как бы я резонанса особенно вот по стране не слышал. Вот, 150-летие государя, столетие его мученической кончины, столетие окончания Первой мировой войны, как раз столетие, день 11 ноября приходится как раз на середину фестивальных показов.
Очень важная дата, кстати.
Да, очень важная дата, и, ну и столетие Александра Исаевича Солженицына, вот на все эти события фестиваль в этом году будет откликаться, так или иначе, можно вот об этом... И я могу об этом поподробнее и рассказать.
12-й уже кинофестиваль.
12-й,
«Русское,
да,
зарубежье». Это, конечно, уже серьезная такая дата. 12 лет вы организуете.
Да.
И каждый год к вам приезжают люди из разных стран совершенно и привозят свои картины. Давайте, поскольку здесь вы уже не первый раз в нашей студии, но кто-то, может быть, помнит, кто-то нет. Как вы отбираете работы, которые потом представлены на кинофестивале?
Вы знаете, мы каждый раз руководствуемся тем, насколько интересная тема. Иногда даже, конечно, мы отдаем предпочтение профессиональным работам, да, и, в общем-то, у нас фестиваль, который демонстрирует профессиональные картины, то есть это большие работы больших кинематографистов. Но иногда, если тема какая-то, ну, просто, ну, вот ни разу мы вот об этом вообще не слышали, то мы все-таки картину во внеконкурсном показе демонстрируем, потому что мы просветительский все-таки фестиваль. Это наша задача просветительская. Вот сколько мы говорим о русском зарубежье, да, вот мы говорим на фестивале уже 12 лет. Дом русского зарубежья уже работает там 20 с лишним лет, да, а все равно тема, это все равно терра инкогнита. Понимаете, это... Вот поговори с прохожим, да, о том, что такое русское зарубежье, русская эмиграция. Ну да, что-то, вот кто-то скажет сразу, а это вот наши ребята в Силиконовую долину уезжают сейчас, да?
Ну, тут как-то принято разделять, что есть утечка мозгов, есть...
Это вы разделяете, вы подкованный человек, Алексей.
Ну, когда говорят эмиграция, ну, все равно все вспоминают, ну, я уверен, что... Многие люди, даже незнакомые с историей, вспомнят и постреволюционные события, и тот отъезд. И, наверное, все-таки у многих на слуху еще и на памяти миграция третьей волны. Там вторая волна не так очевидна для многих.
Вот, а вы вот знаете, третья... нет. Вот мой опыт показывает, что не так много людей об этом знают. К сожалению, не так много людей знают.
Фестиваль просветительский вместе с тем. Ваша задача как раз рассказывать о разных этапах, волнах русской миграции, о том, как наши соотечественники и их потомки живут сейчас за рубежом. Вход бесплатный, насколько я понимаю.
Да, бесплатный, да? Конечно.
Показ
конечно,
свободный. Конечно. И адрес скажите, пожалуйста.
Адрес Нижняя Радищевская, дом 2, дом русского зарубежья имени Солженицына. Нас найти очень просто. На вот Таганке. Особенно, да, на Таганке. Если ориентироваться по метро Таганская кольцевая, то это ровно 3-2 минуты пешком от метро Таганская кольцевая. Именно к
подкольцевой. Выйти на улицу и обогнуть.
Выход из метро напротив театра на Таганке. К театру на Таганке переходить не надо. Надо сразу пойти прямо по стеночке метро, здание метро налево и... Перед вами будет храм Николая Чудотворца, а еще левее через дорогу наш дом. 1,5-2 минуты пешком.
Эмблема кинофестиваля «Русское зарубежье» – это философский пароход.
Да, это философский пароход, это замечательная скульптура Галины Шилиной, которую мы выбрали когда-то давно, 12 лет назад, как символ нашего фестиваля. Она символизирует изгнание из России лучших умов вот в первые годы большевистской власти. Мне кажется, очень хороший образ. Люди стоят на пароходе скученно, с понурой, смотрят в сторону кормы, и туда же уходит дым, дым из трубы парохода. Мне кажется, у нас очень хороший приз, мы его очень серьезно отливаем. Он такой, ну, он вообще был 7-килограммовый, сейчас немножко...
Ого.
Да. Ну, я считаю, что приз должен быть серьезный. Вот мне не очень понятно, когда фестивали изготавливают, например, стеклянные, хрустальные призы, очень недолговечные. Вот наш приз, я думаю, у лауреатов будет стоять, и у детей, и у внуков еще будет стоять. Вот. Сейчас, правда, Галина его облегчила, скульптор Галина Шилина, сделала его 5-килограммовым.
Ну, лайт-версия. Вы знаете, я бы все равно не подняла, мне кажется.
Да ну нет, 5 килограмм. Вы знаете, но лауреаты все-таки, они так рады, что они получают главный приз, что они его с удовольствием держат. На сцене стоят и подолгу держат. В общем, мне очень нравится, я извиняюсь, может, не о том немножко говорю, мне очень нравится наш приз, очень нравится.
Так это здорово.
По-моему, тоже.
А то иногда, знаете, люди так стыдливо говорят, ну, мы там дарим эту штуку какую-то, ты что об этом, ладно, давайте о другом поговорим.
Нет, ну, это люди как раз, значит, ну, как-то недолюбливают.
Вы с такой любовью
фестиваль.
Говорите про то,
ну, вы знаете,
чем награждаете,
да,
это
просто
то,
фестиваль отнимает, вот у меня лично он отнимает много сил, вот, и я каждый год думаю, ну, может быть, я уже последний раз его провожу. Ну, действительно, тяжело проводить, тяжело, потому что не хватает денег, конечно, не хватает членов команды, да, то есть необходимое количество людей мы просто не в состоянии пригласить, очень много на меня, вот как я президент фестиваля, но я, понимаете, я сам вычитываю каталог весь, потому что я очень серьезно к этому отношусь, да, я считаю, что каталог – это тоже маленькое произведение, вот в этом году, например, французская синематека изъявила желание получить комплект наших каталогов. Надо ко всему относиться серьезно. Вот поэтому, а если серьезно относиться, то сил, конечно, тратится очень много. Когда-то в Калуге вот проходил 12-й кинофорум «Золотой Витязь» Николая Петровича Бурляева, да? Я, кстати, на нем получил там главный приз. И я подумал, 12-й фестиваль Бурляев проводит. Ничего себе! Вот это фестиваль, вот это история.
А вы тогда только начинали.
А мы еще даже не начинали.
Не начинали даже.
Это был 2003 год, а мы первый провели в 2007 году. Вот, и я подумал, вот это история. И я не успел оглянуться, как мы дожили до 12-го кинофорума. Представляете?
Говорили мы сейчас о философском пароходе. Мне бы хотелось Дмитрию вопрос задать. Вы все-таки, для вас тема, связанная с бароном Врангелем, это одна из основных тем в вашем творчестве, если я правильно понимаю. И вот если обращаться, ну, понятно, что там были разные пароходы, на которых, как сказал уже Сергей, лучшие умы России покидали страну.
В тот момент Ал-2 было парохода. Вот где философы и писатели, которых Ленин выслал в 22-м году, это было два парохода.
Это было два парохода, совершенно
да.
верно,
а потом
да.
уже были там в 20-м году, конечно, из Крыма, как раз Врангелевская армия
уходила. Вот Врангель как раз уходил из
Крыма. Там было много кораблей уже, да.
Среди дыма и огня.
И там было много. Но мне все равно, знаете, мне хочется задать вопрос, так сказать, ну, несколько обобщающий, потому что, ну, там, понятно, философский пароход, он связан именно вот с этим периодом, с высылкой Ленина и с конкретными людьми, с 22-м годом, но мне кажется, что в русском зарубежье там же оказались люди, принадлежащие совершенно вот разным вот этим периодам, да, депортации, скажем так. И вот когда Врангель уходил из Крыма, у него на кораблях тоже были самые разные люди, и тоже, наверное, многие из них, так же, как и те, кто уплывали на философских пароходах, глядя на вот этот уходящий берег Крыма, надеялись вернуться. Это то, что отличало как раз вот ту эмиграцию, эмиграцию тех лет, от, может быть, эмиграции, скажем, там, 90-х годов, да, или вот там сейчас мы упомянули, да, Силиконовую долину. Когда люди уплывали тогда, они покидали любимейшую свою страну на свете, и они, ну, как многие говорят, там, по воспоминаниям, в общем, даже и не намеревались-то чемоданы распаковывать надолго, надеясь, что вскоре все это закончится, и они вернутся. Вот, да, Лёша.
Просто нет, все, да, извини, я в подтверждение, скорее, твоих слов, что прошло 60 лет, третья волна уже эмиграции, наш частый очень гость, отец Макарий Маркиш, который тогда был простым программистом и навсегда покидал Советский Союз, он рассказывал, что в Шереметьево, когда всей семьей, он тогда, в общем, уезжал-то с женой и детьми, провожали родственники, было полное ощущение, что никогда больше они в Москве не окажутся, а уезжали они в Нью-Йорк.
А это был Советский Союз.
А это был 85-й год.
Да, вот тогда,
всего лишь 85-й.
Вот тогда уезжали навсегда, в 20-м году нет, не верили, не распаковывали чемоданы. Со сколькими эмигрантами той первой волны я встречался, с детьми эмигрантов первой волны, они все абсолютно в один голос говорят, чемодан, причем это люди, незнакомые друг с другом, оказавшиеся в разных странах, чемоданы не разбирали, и каждый Новый год они поднимали бокал за то, чтобы следующий год встретить дома.
Очень ярко про это нам рассказывал, кстати, совсем недавно в нашей студии гостивший Владыка Михаил Донсков.
Ну, вот сейчас мне как раз,
да,
Дмитрию хочется,
знаю, да,
этот вопрос адресовать о Врангеле и о тех настроениях, которые господствовали среди наших офицеров, когда они выехали из России. Все-таки о чем они говорили между собой, о чем они мечтали и так далее. Потому что вы-то с этой темой знакомы очень близко и подробно, в отличие от нас.
Они все грезили ближайшим весенним походом. То есть верили, что вот каждый следующий год, 22-й, 23-й, 24-й, но мы пойдем вместе с Петром Николаевичем Врангелем, он нас поведет, нас поддержат союзники, и мы вернемся в Россию. Это была просто вот абсолютная уверенность, что вот весенний поход, он не за горами, но время шло.
А простите, из Крыма в ноябре, по-моему, да, они вышли?
Да. Вот до декабря уже все... Из Крыма все корабли отошли. И это была абсолютно уверенность настолько, что люди даже французский язык не учили. Вот казаки, которые оказались во Франции, они совершенно не знают французский, они считали, что это и не нужно. Но все равно, ну, год-другой, там они вернутся обратно. Вот все получилось совсем иначе. И Петр Николаевич Врангель, он, конечно, был трезвомыслящий человек, и, может быть, больше, чем многие другие, понимал вообще перспективу развития, что большевизм – это страшная болезнь, которую вот так просто даже военными средствами, может быть, не излечить, что потребуется большое-большое время, чтобы народ внутри себя это все изжил. И когда Петр Николаевич Врангель умирал, одни из последних слов его были: «Я готов служить в России даже простым солдатом». Вот все они... просто жили этой мечтой вернуться на родину, вернуться хотя бы, если не в жизни, то вот хотя бы посмертный, проходит это посмертное возвращение, ведь даже в рамках нашего кинофестиваля будет проводиться вечер памяти Петра Николаевича Врангеля в связи с выходом замечательного сборника, ему посвященного издательству «Традиция», и журнал «Голос эпохи» выпустил в этом году сборник воспоминаний и посвящений Петру Николаевичу Врангелю. Вот, ну и плюс вот моя книга, которая в этом году получила Врангелевскую премию, первую, в общем-то, в истории литературную премию белогвардейскую, которая носит имя белого вождя легендарного. Хотя то, что я пишу, так сказали, что вот вы пишете о Врангеле. Нет, я не только о нем пишу, я пишу на разные темы. И книга тоже на разные-разные темы, разные там дали мне возможность грани какие-то проявить. Но личность Петра Николаевича Врангеля, она действительно завораживает. Вот меня, например.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Сергей Зайцев, президент кинофестиваля «Русское зарубежье», кинорежиссер, сценарист, продюсер и директор киностудии «Русский путь», и Дмитрий Кузнецов, поэт, журналист, член Союза писателей России, Союз журналистов, лауреат премии имени Петра Врангеля 2018 года за свою книгу о бароне Врангеле. И мы сегодня говорим об очередном, уже 12-м по счету, кинофестивале «Русское зарубежье», который, Сергей, напомните, пожалуйста, когда начинается, когда завершается, во сколько будут проходить показы и на что особо обратить внимание? Вход свободный.
Вход свободный. Это улица Нижняя Радищевская, дом 2, дом русского зарубежья имени Солженицына, совсем рядышком от метро Таганская кольцевая. Начинаем мы всегда в один и тот же день, 7 ноября. Уже 12-й год мы в этот день будем открываться. Всегда фестиваль проходит 8 дней, 14 ноября закрытие. Показы начинаются где-то, вот я сейчас смотрю по программе, в 11:30, в 12, в час дня и продолжаются до самого-самого позднего вечера. На что обратить? Да,
вы хотели сейчас? Да, я просто хотел уточнить. Мы начали с того, что фестиваль в первую очередь посвящен событиям столетней давности, но я смотрю программу, и здесь, например, в пятницу, 9 ноября, значится, да и, в общем, так если посмотреть на программу по всей, по ней по всей проходят фильмы абсолютно разной направленности, про разные эпохи. Здесь и Наталья Горбаневская, и Галич, здесь и Высоцкий, и Довлатов.
Да, да, да.
Расскажите, пожалуйста, об этой части.
Дело в том, что мы пытаемся откликаться на разные юбилейные даты, связанные с русским зарубежьем. Поэтому вот этим продиктовано то, что в программе есть те или иные фильмы. Вот что касается трагической гибели нашего государя, императора Николая II и членов его семьи, то этому вот будет посвящен показ фильма «Дно» Сергея Мирошниченко. Мы будем показывать первую часть этого фильма на открытии фестиваля 7 ноября, вторую часть мы будем показывать 8 ноября в 16:30. Кроме этого, мы будем показывать фильм Галины Огурной и Елены Чевчевадзе. Огромный фильм, двухчастевый, называется «Революция западня для России». Обе части мы будем показывать 8 ноября. В этом году не стало поэта Наума Коржавина, замечательного поэта, с которым мне посчастливилось 2 или 3 раза встречаться здесь у нас в Москве, когда он приезжал из Америки. И вот Павел Мирзоев, который был тоже здесь, был в гостях. Да. Да.
2 года назад мы здесь сидели, в это же время вспоминали Коржавина, он был еще жив, мы надеялись, что, может быть, когда-нибудь он приедет.
Он собирался приехать, но он, правда, уже сильно болел, он практически не видел ведь уже в последнее время. Да. И вот Павел Мирзоев, замечательный режиссер, сделал 2 фильма, посвятил ему 2 фильма, и оба фильма мы показывали на нашем фестивале. Вот фильм «Наум Коржавин. Время дано» на 10-м международном кинофестивале «Русское зарубежье» в 16-м году получил главный приз. Интересно, что в игровом конкурсе жюри не присудило главного приза в 16-м году на юбилейном 10-м кинофестивале «Русское зарубежье». И у нас был лауреат один, Павел Мирзоев, за фильм «Наум Коржавин. Время дано». И памяти Наума Коржавина мы посвящаем вечер специальный с показом фильма Павла Мирзоева. Будем показывать вот этот наш лауреатский фильм «Наум Коржавин. Время дано».
Кто-то, может быть, просто так, мы говорим «Наум Коржавин», все-таки у нас, может быть, не все
прекрасный
знают
поэт.
Этого поэта, и я думаю, что совершенно спокойно можно в сети посмотреть, почитать его стихи, они очень глубокие, они... Ну, то есть это, я не знаю, какими словами тут можно описать, да, но то, что меня всегда, знаете, как задевает за живое, это когда я слышу эти 4 строчки, которые тоже, мне кажется, уже неоднократно цитировала в нашей студии. Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд. Да, а кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. И это, мне кажется, настолько правильное
замечание.
Это надо
вот сначала только, чтобы слушатели наши сначала услышали, что столетие промчалось, и снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд. Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Вот, это, вы знаете, я сталкивался с тем, что люди вот какие-то знают эти строки.
Все знают.
Не знают, кто написал.
Не знают,
кто автор. Да, есть такое. Но тут про Коржавина надо последнее, чтобы уже закончить разговор про него. Надо сказать, что это был последний поэт, человек в этом году его не стало, который при Сталине писал антисталинские стихи, вот это вот все наследие, ну как...
Очень всё. Храбрый
да,
человек.
Да, да, написать в конце, в середине 40-х годов про «гуляли, целовались, жили-были, а между тем гнусавее рыча, шли в ночь закрытые автомобили, и дворников будили по ночам, давил на кнопку, не стесняясь палец, и вновь по нервам прыгала волна, звонок урчал, и дети просыпались и вскрикивали женщины со сна». Это, конечно, было сильно.
Очень. Очень.
Ну, и в том числе.
Какой смелый человек.
Мандельштама можно, да, еще вспомнить, конечно.
Да,
но таких смелых
было немного. Мандельштам так и сгинул в лагерях. А все-таки Наум Каржавин, слава богу, прожил очень длинную жизнь. Только в этом году его уже, к сожалению, не стало. У вас фильм Алексея Германа «Довлатов» будет представлен,
да,
который,
да,
ну, довольно громко прошел в разных кинотеатрах.
Да, я его даже не слышал. Сейчас я был в Париже как раз по нашим делам, связанным с русским зарубежьем. Мы снимали представителей русского зарубежья для будущего нашего музея. Отдельно я про это расскажу. Музей русского зарубежья, который открывается там же, на Таганке. И я видел, что Довлатов, фильм этот, шел в кинотеатре на Монпарнасе. То есть, видимо, у него все-таки действительно широкий прокат. Ну, я не следил за прокатом этого фильма, но мы, конечно, как только я узнал, что такой фильм вышел, мы его пригласили в конкурс.
В Москве нас... дело было так, да, извините, пожалуйста, что перебиваю. В Москве...
Было странное дело.
Да, как-то было объявлено, что только спешите видеть, только то ли один, то ли несколько дней, в течение которых в двух или трех кинотеатрах он будет показан. Но казалось, что потом будет какой-то большой прокат. Я уже не следил, случился этот большой прокат или нет. Но я вот как раз посмотрел вот в те несколько дней, когда его то ли в двух, то ли в трех кинотеатрах показывали.
Мы тоже, кстати, успели. Но это был очень ограниченный прокат, это правда. И, как правило, вот на первые эти два дня там все билеты были раскуплены. А здесь, пожалуйста, в открытом доступе.
Да, пожалуйста, на нашем фестивале люди могут бесплатно посмотреть фильм «Довлатов», новый фильм, фильм этого года фактически, да.
Пятницу 9 ноября в 8 вечера.
Да, спасибо.
А в «Врангеле» когда будет показ?
Это будет вечер специальный, как раз который будет Дмитрий Кузнецов вести, он будет 11 ноября, как раз в день столетия окончания Первой мировой войны, вот в 18:15. Будет этот вечер, а за ним будет еще один фильм.
Да. Скажет, кстати, очень символично, что в день окончания мировой войны, потому что Россия, получается, страна, проигравшая проигравшим. То есть это вообще невероятный случай в истории, потому что мы по всем канонам должны были выиграть. И вот в результате вот этого большевистского переворота получилось так, что мы вдруг оказались проигравшей страной.
Меня когда спрашивают, кто победил ли Россия в Первой мировой или нет, ну скажи, ты же там с историей знаком. Я вот не знаю, все теряюсь, что на это можно сказать.
Да,
надо говорить, победила.
Да?
Но по идее, да, по идее, нет.
Да,
ну,
ну
конечно.
Так как вечер у нас врангелевский, тоже большая символика в том, что Петр Николаевич Врангель был первым офицером, героем Первой мировой войны. Он получил Геройский крест за атаку под Каушином, лобовую атаку на германскую батарею. То есть это очень красивый подвиг, один из таких ярких первых подвигов Великой войны. Ведь ее называли в народе не Первая мировая, ее называли Великая война или Вторая отечественная.
Угу.
Это потом уже германская, империалистическая придумали. А народ-то ее воспринимал именно как Вторую отечественную войну. И, в общем-то, есть версия даже, что «Вставая, страна огромная» — это впервые-то появилось именно тогда. Потом уже автор ее ДБД прислал ноты Александру, и песня уже зазвучала во Вторую мировую войну широко, на всю страну мощно. Так что тут у нас связь такая огромная вот с тем периодом, и в этот день, в день окончания Первой мировой войны, мы проводим вот свой врангелевский вечер, посвященный Петру Николаевичу Врангелю. Но вот тут только хочу поправиться. Вы сказали, что вот я получил за книгу о Врангеле. Это книга не о Врангеле. Это премия врангелевская, а книга стихотворная, поэтическая, и плюс еще целый ряд очерков, исторических материалов на тему белого движения, в частности, и посвященный Петру Николаевичу Врангелю. Вот. А есть еще у нас сборник, тот, который выпустило издательство «Традиция». Вот это действительно врангелевский сборник. Он полностью посвящен личности последнего главнокомандующего русской армии Петра Николаевича Врангеля. Кстати, какой символ? В эмиграцию белая армия ушла не как добровольческая армия, а как русская армия, потому что ее переименовали в крымский период.
По инициативе Петра Николаевича.
По инициативе Петра Николаевича.
Меня, конечно, что в этом человеке поражает, это когда, ну, будучи командующим армией, он не стремится любой ценой отвоевать победу, он в большей степени заботится о своих людях. И когда уходила из Крыма наша армия, и вот эти пароходы, на которых они уплывали, он же не уплыл, если я правильно помню, по-моему, да, он не уплыл до тех пор, пока не прошел по всему побережью и не проверил все корабли.
Да, он объезжал на катере все корабли.
Вот как тот самый капитан, который, если уж покидает, то последним. Ну, в данном случае не корабль, а берег.
И вот можно я добавлю, сейчас Дима об этом знает много больше моего. Я хочу сказать, что когда... Дим, ты меня поправь, пожалуйста, если я в чем-то ошибаюсь, но насколько я помню, читая и записки Петра Николаевича, читая крымскую эпопею Валентинова, просто читал уже давно, лет 20 назад, ведь Врангель, приняв на себя этот крест главнокомандующего сначала добровольческой армии, да, после Деникина, он тут же в марте 20-го года, а белые продержались до ноября в Крыму, они еще совершили выход в Северную Таврию, и десант на Кубань был организован Врангелем. Так вот, в марте, еще до всего, до всех этих десантов, до выхода в Северную Таврию, Врангель тут же начал готовить эвакуацию на случай отхода, потому что он прекрасно понимал, какова ситуация. И именно потому, что эвакуация началась, подготовка к эвакуации началась еще в марте 2020 года, эвакуация прошла образцово. Ну, по воспоминаниям, эвакуация прошла образцово. Конечно, были люди, которые не сумели попасть на корабли, больные, раненые, кого-то забыли. Ну, невозможно, 150 тысяч человек уходит, да? Но все отзываются об этой эвакуации как об образцовой, в отличие от эвакуации из Новороссийска. Ну, Дим, тут ты можешь что-то добавить, потому что ты гораздо больше в теме.
Читаешь о том, как вообще проходил захват Крыма, его удержать практически было невозможно, и Петр Николаевич, как главнокомандующий, это понимал. Вот Иван Савин, который пережил красные лагеря, который был бойцом армии Врангеля, и он больной тифом попал Джанкой в плен, вот он описывал, как, собственно, штурмовали Крым, потому что масса 1,5 миллиона была брошена вот так в лоб. То есть там такое количество людей просто шло вот этим валом, что не было никакой возможности как-то их вот там стреляли, просто до последнего расстреливали все пулеметные ленты, но этот вал шел и шел, впереди бросили махновцев, потом совершенно раздетых красноармейцев, и уже более-менее элитные красные части, они вошли уже, так сказать, по телам убитых. То есть вот просто такая лобовая страшная атака была. Это вот психология, собственно, она, к сожалению, и во Вторую мировую войну была, потому что тут рассказывали, как под Ленинградом немецкие пулеметчики сходили с ума, когда на них волнами бросали вот этих вот красноармейцев, людей не жалели.
Врангель чем отличается в этом смысле? Человек, который, опять же, повторюсь, да, он прежде всего заботился о своих солдатах. Ему было глубоко не все равно, что с ними будет, какова будет их судьба, и именно поэтому и эвакуация так была организована, потому что забота о людях, это была его, ну, как сказать, такая первостепенная задача,
ну,
он,
и
приоритет.
Люди его любили.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Сергей Зайцев, президент фестиваля, кинофестиваля «Русское зарубежье», кинорежиссер, сценарист, продюсер, директор киностудии «Русский путь», и Дмитрий Кузнецов, поэт, журналист, член Союза писателей и Союза журналистов России, лауреат премии имени Петра Николаевича Врангеля 2018 года. Мы говорим о фестивале «Русское зарубежье», который 7 ноября начинается в Москве и продлится до 14 ноября. Вход на все показы свободные. Буквально через минуту вернемся к этому разговору и продолжим беседу о программе фестиваля.
Светлый вечер. На радио «Вера».